Я очень рад всех видеть. Слава Богу, что мы можем общаться. Мы можем вместе изучать Его Слово, видя друг друга, радуясь друг другу, молясь друг за друга во всех нуждах. А мы с вами продолжаем изучать нашу тему, которую мы с вами взяли, которую мы выбрали, дары Духа Святого. И в прошлый раз мы с вами изучали дар начальника. Это тот человек, который ведет людей. Да, несмотря на то, что некое, мы говорили о том, что какое-то напускное сейчас неприятие этого слова, есть начальник, очень плохо звучит, но тем не менее Бог дал этот дар, сказано начальник, начальствуй с усердием. Поэтому этот человек, который ведет людей к поставленной цели, который получает видение от Бога, и является примером своей жизни, примером служения, примером посвящения Господу, посвящения своей жизни целям, которые Бог ставит в его жизни. И надеюсь, что дома после этого каждый из вас размышлял об этом даре и о том, какое мое отношение к этому дару. Что в моем отношении не так? Может быть, если я не имею этот дар, каково мое отношение к тем людям, которые являются носителями этого дара в церкви? Может быть, что-то не соответствует тому, как я должен вести себя, тому, что показывает Писание. И сегодня для того, чтобы размышлять, я возьму текст, который, может быть, покажется как-то не совсем подходящим, может, кому-то покажется странным, но, тем не менее, открывайте, пожалуйста, послание к филиппийцам. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Послание к филиппийцам, 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Бог производит в вас, не в некоторых из вас, а в каждом из вас, так сказал апостол Павел, производит и хотение, и действие по своему благоволению. В современном переводе, ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу. Все духовные дары, они даются Духом Святым, даются как Ему угодно, даются для созидания тела Христова, для того, чтобы тело Христова росло, развивалось, и дается каждому особо. Ни одного человека Бог не обделил, и дается для того, чтобы созидалось тело, чтобы тело росло и умножалось. Знаете, вот начинается наше богослужение каждый раз со слов «Добро пожаловать! Мы рады вас видеть в Церкви Примирения!» И приятно действительно, что удается создавать нам в церкви эту атмосферу, мы чувствуем, что мы родные, мы чувствуем, что мы братья и сестры, объединенные кровью Иисуса Христа. Поэтому примеры семьи, они очень легко понятны всем. Вот давайте рассмотрим такой пример. Если в семье есть детки, ну, предположим, такая семья, в которой много детей, трое, пятеро, 10 детей, да, и вот что-то готовится в семье. Ну, я не знаю, какой-то праздник, должны прийти люди, должны прийти гости. Ну, кто принимает участие в подготовке, скажите? Только мама, а дети ждут, да, когда можно будет хорошо покушать, особенно папа ждет, да? Нет, в подготовке принимают участие все, и это нормально, что принимают участие все. Но если ребенок совсем маленький, да, или кто-то из членов семьи сильно-сильно болен, да, то он никак не помогает. Ну или, скажем, если в семье есть ребенок, который умственно отсталый, навряд ли он принимает участие, но скорее как-то ему дают какое-то задание для того, чтобы не мешал. А так все, кто вменяемые, все, кто умеют ходить, причем любого возраста, если уже умеет ходить, то уже что-то он принимает, какое-то участие в подготовке этого праздника или в подготовке этого предстоящего события в свою меру. Библия говорит, в свою меру каждого члена. И это нормально, если в этом принимают участие все. Вот так же и Бог каждому своему ребенку, он дал какой-то дар, и этим даром ребенок участвует в созидании тела Христова. Очень нехорошее слово я сегодня одно употребил, не библейское слово, его в Библии нет. Слово «прихожанин». Не заметили? Нет в Библии этого слова. Очень созвучно со словом «прохожанин». Зашел, ушел. Он не принимает никакого участия. Это как тот больной ребенок, который не принимает никакого участия в созидании праздника, в созидании тела Христова. Это вещи, может быть, кому-то покажутся грубые. Знаете, кому покажутся грубые? Знаете, да? Тому, который ничего не принимает участия, да? Но, тем не менее, все это действительно так, и Библия говорит об этом. Знаете, я верю в то, что написано в Слове Божьем от первого слова и до последнего. И если Бог говорит, что Он каждому своему ребенку дает желание, дает побуждение и действие, соответственно, этому побуждению, и силу, соответственно, тому, для того, чтобы сделать это желаемое. Но знаете, как бывает? Бог дает побуждение своему чаду, а тот был очень сильно занят в этот момент. Ну, реально, ну что-то такое было. У него очень серьезно был занят, какое-то очень важное у него в это время было дело. И он, соответственно, как отреагировал на это побуждение? А? Да никак не отреагировал. Никак не отреагировал. Но Бог-то не оставляет своих детей, и Бог дает это побуждение еще раз. А он в этот момент... Скажем, у него предстояла очень серьезная встреча с кем-то. Ему нужно было встретиться, ему нужно было переговорить, и ему некогда было сделать то, к чему Бог побуждает. И он опять никак не отреагировал. Потом Бог опять дает побуждение, но когда Бог дает побуждение уже третий, десятый раз, тогда уже гораздо легче человеку не отреагировать на это побуждение. То есть вот Бог дает желание и действие. Но о каком действии может идти речь, если на уровне принятия желания человек уже не отреагировал? И человек уже настолько привык к побуждениям Бога, к тем желаниям, которые дает Бог, никак не реагировать на них, что он настолько адаптировался к этим побуждениям, что он говорит, а меня Бог не побуждает, мне Бог никакого желания не дает. То есть, понимаете, Слово Божье говорит, что каждому своему ребенку Бог дает желание, и, соответственно, это желание потом дает действие. А человек говорит, а я желание не получаю. О чем это говорит? Либо он пока не является чадом Божьим, либо он просто настолько уже угасил Духа Святого в пренебрежении к тому, что Бог от него ожидает, что в каком там служении, о каких там развитии духовных даров уже речь практически не идет. Человек не хочет принимать ответственность, человек не хочет еще что-то, ну и в результате человек превращается в прихожанина. Знаете, а еще хуже, когда человек превращается в религиозника. Это вообще хуже нечего, хуже нету. Если религиозный человек, то есть он что понимает? Он понимает, уже на уровне мозга, там уже о сердце уже речь нет, да? Он понимает, что по воскресеньям надо идти в церковь. Он понимает еще на уровне сознания, что надо читать Слово Божие. Ну, правда, это понимание у него тоже не всегда доходит до действия. То есть он иногда берет Библию в руки, ну, потому что знает миллион текстов, знает. Миллион текстов, которые говорят о том, что Бог ожидает от своих детей, чтобы они читали Слово Божие. Ну, хотя бы читали. Там очень мало в Библии говорится о том, чтобы читать. Везде говорится вникать, размышлять, да. Ну, хотя бы уже не размышлять, но хотя бы уже взять и, извините за выражение, тупо прочитать одну-две главы. Так у него уже и до этого не доходит. Один день пропустил, второй день пропустил, на третий день еще легче пропустить. Ну, а в пятый день уже... Ну, что уже я буду Библию брать? Через день уже в церковь пойду, там мне проповедь скажут, я послушаю, да? Это, конечно, Бог на это смотрит и плачет. То, о чем говорил сегодня брат Сергей, не знаю, меня очень коснулось, когда он привел этот пример Даниила, когда вот вышел указ, что нельзя этого делать, но он понимал, что это нужно делать. Вот люди как воспринимают, очень многие, вот вышел указ, мне нужно содержать свою семью. И тут идет расстановка приоритетов. Ведь это же тоже Библия говорит, что мне надо семью свою содержать. Так значит, изучать Библию уже некогда. Или общаться с Богом, или помолиться. Но я же молюсь 3 раза в день, Боже, благослови эту тарелку. такая насыщенная молитвенная жизнь очень у многих бывает. Мы действительно забываем Богу сказать благодарность, спасибо за все то, за все эти милости, за все эти благодеяния, которых так много в нашей жизни. А проходит время, человек уже разучается видеть милости Божьи. То есть, действительно, он говорит, да какие там милости Божьи, да что-то такое. А то, что солнце светит, да, а то, что тебе тепло, о том, что у тебя есть одежда. Ну, при чем здесь Бог? Я сам заработал. Сам. Люди очень привыкли говорить сам. Поэтому стих следующий, который мы с вами будем рассматривать. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава. «И иных Бог поставил в церкви». Вот мы продолжаем наше изучение о духовных дарах. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления. Вот сегодня мы с вами останавливаемся на этом даре, дар управления. Ну, я думаю, что в буклетах, которые вы нашли на своих стульях, вы уже прочитали. О теме проповеди вы уже знали, что сегодня будет дар администрирования, или дар управления, или координирования, его по-разному называют в наше время. Слово Божие говорит управление, тогда, когда речь идет о духовных дарах. Вы видите, когда мы с вами проходим дар за даром, мы не берем дары последовательно один за другим. По той простой причине, что много говорится в Писании о дарах Святого Духа, и в разных текстах говорится разная последовательность. Есть те дары, которые называются первыми всегда, а есть дальше идет разбивка. Почему? Потому что еще со временем становления церкви некоторые дары выходили на более важную позиции, а некоторые дары, они все равно существовали в теле и существуют в теле до сегодня. Итак, сегодня то, что мы с вами изучаем, дар управления. Еще раз повторюсь, когда мы с вами рассматриваем какой-либо дар, нам очень важно понять вообще, что означает сей дар, для чего он стоит в теле Христовом, что делает тот человек или что должен делать человек, обладающий этим даром. И если какие-то нюансы, какие-то тексты мы не берем во время богослужения, это ничего страшного. Есть возможность у вас дома самостоятельно поковыряться, самостоятельно посмотреть какие-то перекрестные ссылки для того, чтобы понять еще какие-то, может быть, стороны. Главное нам, чтобы нам было понятно разобраться с этим даром. Итак, дар управления. В первоисточнике стоит греческое слово «кубернезис». Вести, направлять, руководить, заведовать. И очень интересно, один из вариантов перевода этого слова с греческого – слово «кормчий». Очень интересно, это однокоренное слово. Это тот, который прокладывает детальный курс корабля. Проводит его мимо всех невидимых под водой препятствий. Тех препятствий, о которых командир корабля может даже и не догадываться, может даже и не подозревать. Есть богословы, которые считают, что дар начальника, который ммы изучали в прошлый раз, и дар управления – это один и тот же дар. Это не так, потому что даже в первоисточнике в греческом стоят абсолютно разные слова. Это для нас очень четко показывает, что это просто разные вещи. Начальник и управляющий. Дар начальствовать или управлять. И сегодня для того, чтобы мы разобрались, чтобы у нас не смешались эти дары, мы очень много будем действительно сравнивать дар начальника и дар управляющего для того, чтобы мы смогли отделить их и в нашем сознании, чтобы эти дары абсолютно были понятными. Итак, один стих я возьму, в котором два этих греческих слова встречаются. Итак, это в Деяниях апостолов, 27 глава, во время путешествие в Рим, была буря на море, и вот посмотрите, в 27 главе, 11 стих. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Вот здесь вот эти вот начальник и кормчий, именно два этих слова стоят, для того, чтобы мы с вами сумели как-то разобраться и увидеть. Знаем, что для того, чтобы двигался нормально корабль, есть разные службы на нем, есть разные люди, которые ответственны за различные направления, чтобы корабль хорошо двигался. Например, замечательнейший командир корабля, ну, начальник корабля. Но когда он заходит в порт, либо у него на корабле должен быть лоцман, да, называется, либо он вызывает вообще из порта лоцмана, но самостоятельно к пирсу корабль не подходит. Потому что должен быть опытный лоцман, который знает все подводные рифы, да, все подводные камни для того, чтобы подвести корабль нормально к причалу. Помните, да, фильм «Волга-Волга»? Я, говорит, все рифы знаю. Тут корабль садится на риф, он говорит, вот этот первый, да? Итак, командир корабля управляет всем, а кормчий заведует одним из направлений, которые есть на судне. Поэтому давайте вот прямо на фоне этого стиха мы с вами и разберем. Итак, начальник корабля или дар начальника, или кормчий, или управленец. И рассмотрим различные аспекты. Итак, какая власть у начальника корабля на корабле? Давайте вместе участвовать. Какая власть? Вся власть, полная. В его подчинении находится команда, в его подчинении находятся все службы. Он как бы собственник на корабле, да, в этот момент. От него зависит, что и как, какие решения он будет принимать. Какая власть находится у управленца? Частичная, вот в каком-то определенном этапе, в какой-то вот определенной службе. Он заведует ею. Хорошо, тогда весомость его слова для команды у начальника. Как его слово для команды? Скажите. Он решает, что и куда. Он решает, что корабль перевозит, да, что должно быть на этом корабле. Он ответственный за это. Он решает, кого взять в работники. Он решает, кто должен находиться вообще на корабле. Ему подчиняется вся команда, все службы, включая вот этого самого кормчего. А весомость слова кормчего для команды какова? Определенные полномочия, да, вот в его распоряжении, скажем, находится штурвал, да, вот он управляет кораблем, вот штурвал, парус, тогда, когда он скажет, что вот поставь вот такой парус, убери такой парус, сделай вот это, то все, сломя голову, бегут выполнять то, что он говорит, согласны, да, и в этот момент уже никто не рассуждает и не говорит, да ты не тот, там не фок надо поставить, а Брамсель. Ну, я так сильно разбираюсь в этом деле. Ну, вы понимаете, примерно как все вы, да? Хорошо, но тем не менее мы понимаем, что вот эти вот кусочки тряпочек, которые наверху на мачтах, они разные и выполняют разную функцию, да? Хорошо. Значит, от него зависит также тот, который там внизу на руле сидит, тоже это в его управлении. В его распоряжении штат, определенный штат людей, которые должны управлять, полностью выполнять его команды. Они участвуют в управлении кораблем. И ему подчиняются те, кто участвует вот в этом именно движении корабля. Хорошо, тогда просто давайте хотя бы рассудим с самого начала, каковы цели, какова задача начальника корабля. Он составляет в целом, да, от и до, от одного пункта назначения до другого пункта назначения. Он составляет цель, он куда, зачем, для чего, это все его. А какова задача кормчего? То есть начальник выполняет вот эту вот, вот он ставит вот эту цель, а уже в задачи кормчего входит достижение этой цели, разработка стратегии и методы достижения этой цели. Понятно, да, здесь? На своем фронте работы, то есть он должен просчитать, как выполнить эту задачу, да? Что для этого ему нужно, что для этого ему необходимо, кого нужно, каких людей нужно задействовать, кого из команды можно отпустить спать, а кто из команды должен в этот момент обязательно быть на вахте, в зависимости от того, там, какой ветер, в зависимости от того, какая погода и так далее. Хорошо, тогда давайте о начальнике, его отношение к команде. В прошлый раз это говорили, давайте вспоминаем. Его отношение к команде. Он учит, он наблюдает, он сам формирует команду, он набирает команду, он видит людей, он разбирается в людях. Ну, если мы говорим о духовном, да, он знает дары людей, передает видение очень хорошо. Он умеет определять дары и, передавая видение, задействует людей соответственными дарами для достижения поставленной цели. Ну и то, что мы говорили, он сам служит примером. Сам служит примером своим поведением. Ну и отвечает за глобальную цель, да, которые идут. Ну а каково отношение к работникам у кормчего? Он что? Очень хорошо. То же самое, то есть это начальник в миниатюре. Он тоже подбирает людей. Он тоже разбирается в людях и разбирается в дарах. Он тоже расставляет людей относительно даров. Но он как бы, ну, ближе, что ли, к людям находится, да? И он может взять, показать и научить людей конкретно, показать им, как нужно делать. Если начальник, он детали не знает, но администратор, так как он знает детали, то он может показать и научить, ну, смотри, это делается вот так, но это не означает, что он потом все время будет это делать, да, что это его все время будет пересматривать. Как? Ну-ка еще раз покажи, ну-ка еще раз покажи. Тогда он этого убирает и ставит другого, того, которому один раз показал или даже просто объяснил на словах, тот подхватил и начал делать, да. Он ближе к людям находится. Хорошо, он координирует работу, бывает, разных служб. Вот. Тот, который на штурвале, тот, который на той мачте, тот, который внизу в трюме, он координирует работу нескольких служб для того, чтобы выполнить задачу, поставленную начальником, да? Задачу, поставленную начальником корабля в данном случае, да? Хорошо. То есть он отвечает за свою сферу деятельности, он отвечает за стратегию, за выполнение этой задачи. За доведение ее до конца, за полученный результат, имеет очень большую ответственность. Все в команде, каждый в команде имеет большую ответственность. И разбирается хорошо в способностях подчиненных. Значит, все, теперь как бы, да, организует движение всей церкви администратор. Организует движение всей церкви к намеченной руководителем или начальником, да, цели. Управляет, ну, всей текущей деятельностью церкви практически. Это задача администратора. Совершенно верно. В церкви не обязательно должен быть один администратор. Но есть один администратор, у которого еще несколько администраторов по различным направлениям. Да? Так функционирует церковь. Люди, одаренные в сфере управления. Управление – это работа людьми. Они ориентированы на цель. Они понимают четко поставленную цель. И часто обладают сильными организационными способностями и могут эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для быстрого и точного достижения цели. Это то, что делает администратор. И их мотивация возрастает в моменты достижения цели, в моменты достижения результата. Тогда, когда они видят результат, в этом они получают такое удовлетворение, что возрастает еще больше и больше, возрастает их мотивация заниматься этим, им нравится это. Начальник часто не может дойти до цели. По той простой причине, что начальник не знает деталей. И начальник нуждается в том, чтобы был кормчий. Он нуждается в том, чтобы был администратор в церкви. И этот администратор, он очень часто даже бывает так, что он корректирует цель. То есть он, общаясь с начальником, он ему говорит, а вот не кажется ли? И он может подкорректировать цель, которая задана. Но тем не менее он не является носителем цели. Он является тем, который доводит до конца эту цель. Что еще видим? У него есть способность понимать цели. У него есть способность принимать цели, и он может давать очень хорошие, конкретные советы для достижения этой цели. То есть он знает, как эффективнее использовать каждого человека на его месте. Он знает, как эффективно дорожить временем и как в более короткие сроки добиться этой цели. Он доведет план до конца, он сделает все возможное, чтобы этот план состоялся. Он не отступит, пока он не сделает. Некоторые говорят, имею план. Они не знают, как его достичь. И вот тут Бог ставит в церкви этих людей с этим даром управления. Иным дал дары управления, как прочитали в послании в Коринф. И тогда появляются эти люди, которые дают сразу какие-то детали. Вот так надо сделать, вот это, вот это, вот это. Они могут вот так вот раз и легко набросать тебе стратегию достижения этой цели. И ты, начальник, при этом думаешь, слушай, как я сам не догадался? А не может догадаться, у него дары другие, у него другой дар. Хорошо, значит, давайте вывод делаем, заканчиваем. Делаем вывод, значит, администратор, он не является носителем видения, он стал соработником у начальника, он свое видение получил, он подключился к этой цели. Он может начальнику советовать какие-то предложения по корректировке видения. Начальник знает цель, но не знает детали. Он не знает путь достижения этой цели, поэтому он нуждается в администраторе. Любая церковь, если эта церковь не хочет стоять на месте, хочет развиваться, хочет двигаться вперед, несколько человек таких должны быть. Администратор – это начальник в миниатюре, способен видеть детали, но сам он не делает. Он тоже носитель вербального дара. Он поручает, раздает, объясняет, как это сделать, но оставляет, чтобы делали это другие. Оба разбираются в людях и знают, кого и куда поставить. Все. На этом даре мы сегодня на этом закончим. Я предлагаю, чтобы мы с вами встали и помолились. Пока поднимаетесь на ноги, друзья, я хотел бы еще сказать, что каждый в церкви, вот то, о чем мы сегодня говорили большую часть, да, каждый в церкви имеет ответственность искать ответственность. Простите за тавтологию, но попробуйте понять. Каждый, что означает искать ответственность? Если ты знаешь, что нужно что-то делать, не жди, пока к тебе подойдут и попросят, не мог бы ты сделать вот это. Если ты понимаешь, что что-то нужно сделать, подойди. Подойди к диакону, подойди к пастору, скажи, а вот можно было бы вот это сделать, но не отходи при этом на второй план. Или еще знаете как, некоторые люди не подходят по той простой причине, я скажу, а меня это и попросят сделать. И это их останавливает. Но это, сами понимаете, да, неправильная мотивация. Или неправильная мотивация бывает очень странно слушать. Особенно странно слушать это от мужчин. Когда мужчина начинает говорить, например, такие слова, как «я человек маленький». От меня мало что зависит, поэтому я вообще, вот мне скажут, я сделаю. Вы представьте себе, жены, вам приятно было бы услышать, если бы ваш муж такое говорил? Наверное, не очень. Девушки молодые, вам приятно было бы услышать, если бы ваш парень такое сказал? То есть, если ваш парень говорит такое в церкви, как он будет себя вести как муж? Как он будет брать на себя ответственность за семью? Как он будет брать на себя ответственность за прокладывание курса семейного корабля? Он тоже в любой момент уйдет в сторону и скажет, что ну вообще-то это не соответствует моим дарам, ну вообще-то я человек маленький, мне скажут, я исполню. Девчата, хотите замуж за такого? Даже если уж замуж не втерпешь, все равно я думаю, что никакого желания за такого выходить замуж не захочется. Поэтому особенно обращаюсь к братьям. Ребята, ищите ответственность, берите ответственность, несите ответственность, принимайте решение, и пусть Господь вас благословит, пусть Он вас использует для своей славы. Господь дорогой, я очень благодарен Тебе, что Ты так замечательно устроил церковь свою, тело свое, и Ты показал нам, как устроено Твое тело. Ты поставил в теле дары, Ты дал дары человекам, дары Духа Святого, для того, чтобы тело развивалось и росло. И Ты не обделил никого, Ты каждому своему ребенку дал какой-то дар. Кому-то Ты дал два, кому-то Ты дал три духовных дара. Но каждый дар дан для того, чтобы тело росло и развивалось. И я благодарен Тебе, Боже, за то, что тело развивается, благодаря тому, что люди не сидят со своими дарами, не замалчивают свои дары, но используют для Тебя. Господи, как бы нам хотелось, чтобы каждое Твое дитя использовало свои дары. Тогда тело Твое так бы развивалось, так бы росло. Но, Господи, я прошу Тебя, побуди тех, кто ничего не делает со своими дарами, чтобы они увидели, что это оскорбление Тебя, Боже. Я очень прошу Тебя, благослови, чтобы мы не угашали Духа Святого. Каждому своему ребенку Ты даешь желание, Ты даешь хотение и действие по своему благоволению. Я очень прошу Тебя, научи нас быть очень внимательными к тем хотениям, которые мы получаем от Тебя. Господи, чтобы мы видели, различали Твой голос, и если есть какое-то желание, побуждение, чтобы дальше было, следовало и действие. Действие соответственно Твоему дару, соответственно тому месту, которое Ты дал в церкви. Господи, я очень прошу Тебя, благослови, чтобы каждый из нас искал этого, искал, как он может созидать тело Твое более активно. Господь дорогой, я очень прошу Тебя, уповаю на Тебя. И хочу, чтобы Ты был прославлен в жизни каждого, кто находится здесь, сейчас, в этом зале. Господи, я прошу Тебя, будь прославлен в жизни членов Церкви Примирения. Благослови нас и яви нам Свою славу. Великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.